Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Вновь с вами вместе разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Здравствуйте. И сегодня мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с искусствоведом, кандидатом культурологии, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить о явлении иностранцев в России 17-18 века. Слушайте продолжение нашей беседы. Ну, а если говорить, вот еще чуть вернувшись о моде, вот а париконизация, парики.
Парики
вот
с Петра Первого.
С Петра Первого.
Четко.
Что, но это же тоже французские парики, ну, мольеровские,
да,
парики.
Вообще, есть... да, правда, Петр получил парики уже через передачу, потому что Петр в первую очередь познакомился со всем этим в немецких землях.
А, в немецких.
Ну, Петр ведь, когда было Великое посольство, у него какой маршрут? Сперва через немецкие государства, в первую очередь через Пруссию, Саксонию, потом в Нидерланды, да. А в Англию и во Францию Петр заезжал просто на, как бы такой, на заезд, что называется.
Транзит.
Нет, это не транзит, он совершенно сознательно туда ездил. В Англии это знаменитая история, он остановился в доме легендарного адмирала Бенбоу, а потом адмирал Бенбоу подал бумагу в парламент, что русские так разорили его дом, так, в общем-то, напакостили там, в общем-то. Парламент ему все возместил. Это такая уже исторический курьез. Вот. Но дело в том, что культура париков, которая пришла из Франции, она к этому времени Европу уже по всем вариантам привелась, поэтому Петр мог вообще не покидать Кенигсберга, если бы он даже никуда дальше не поехал.
А как это вот у нас? Что это? Вот эта грациозность, красивость парики. Как это к нам-то стало прививаться? Просто потому, что это красиво?
Нет, ну это указ Петра, четко.
Указ Петра?
Конечно, Петр...
То в первую очередь, на кого он надевал парики?
Дворянство.
Дворянство.
Да. Я вам даже больше скажу, мы об этом уже говорили, и вот все внешние фишки европеизации... брить бороды, носить парики, одевать бабам декольте, да, там, да, и так далее, пить кофе, танцевать минувет, там, душиться одеколоном,
да,
вот, представляете, как
пахучими
это все...
пахучими водами,
да, да, ну, это же Салтыков-Щедрин, мне шею мыть для малого декольте или большого, понимаете, это через 150 лет после Петра Первого.
А вот локоны, количество локонов там же, по-моему, тоже значило,
да,
в зависимости от сословного принадлежности,
да. Но я просто хочу сказать, что у Петра это применительно к господствующему сословию, к боярству и дворянству, а потом он их слил, как вы знаете, оно носило императивно-директивный характер. То есть это не было... Вот варианты до Петра носили рекомендательный,
да,
характер.
Да, выборочно.
Вот, то есть, грубо говоря, человек мог одеться по-европейски, а мог ходить по-старомосковски. При Петре этого уже было четко.
Выбора нет.
Так же, как и при Людовике XIV во Франции. Вы знаете, это же известный вариант. Петр подражал Людовику XIV по многим показателям.
Да.
Вот во Франции был интересный вариант. Там матом ругались не хуже русских, скажем, в средние века. Великий король Генрих Наваррский без мата вообще не разговаривал. Вот. Ну, грубоватые еще времена. Потом Ришелье, когда стал во главе французского государства премьер-министром, он издал рекомендательный указ, что те, кто служат при дворе, рекомендуется не матюкаться. Mm-hmm. Рекомендуется, а там был такой салон «Мадам Рамбулье» в Париже, где, как в фильме «Джентльмены удачи». Mm-hmm. Не редиска, а не хороший человек. Да, да, не да, шухер, да. А опасность. То есть грязную речь оставляли вместе с грязной обувью. Ришелье в этот салон хаживал, и потом вот он издал указ, что рекомендуется при дворе говорить, как в салоне «Мадам Рамбулье». А Ришелье был у власти 30 лет. Mm-hmm. Уже это сыграло свою роль. А Людовик XIV издал указ императивного характера разговаривать только так.
Да.
Что кто один раз матерится в Версале, больше его в Версаль не пускать элементарно. Все, французский язык стал самым рафинированным языком Европы. Да, да, там да. Практически нет ругательств.
Да.
Понимаете? Так вот, Петр знал об этом опыте. Петр – младший современник Луи XIV, и Петр применительно вот к этой моде высокой европейской, он тоже совершенно директивно, то есть кто у меня вот в Петербурге, там в Петергофе, так
да.
сказать, просто, так, понимаете, только так, единственная разница, что для Луи XIV было достаточно указ издать, mm-hmm. а Петр просто бы, если бы увидел человека, одетого не по моде, он бы ему накостылял лично, ну, так сказать, от царской души, а потом все равно бы заставил переодеться, понимаете? Но это касалось исключительно дворянства. Купечество при Петре переходило на эту моду только если это поставщики двора его императорского величества. Mm-hmm. Тут это обязывает.
Ну,
а купечество в провинции, читайте Александра Николаевича Островского, да, понимаете, да. и все. То есть там это шло медленно, но зато добровольно.
Mm-hmm.
Я же все время привожу пример. «Гроза» Островского – это махровое средневековье, а «Бесприданница», написанная через 10 лет, Кнуров сидит, читает «Парижскую газету».
Mm-hmm.
Понимаете? То есть там оккультурация тоже шла, но медленно. Она шла во всех слоях
Культура
населения.
Салонов. Понятно. Разного типа, она тоже уже появилась как
безусловно.
Раз...
Безусловно. Да. Дело в том, что Петровские ассамблеи – это эмбрион всей последующей бально-салонной культуры.
Mm-hmm.
Просто у Петра ассамблеи чем отличались от балов, что это было еще немножко школа.
Mm-hmm.
Там это не просто как бы досуговое проведение, как это было потом,
ну, да,
а это еще вот учимся быть европейцами. А
некий образовательный фактор.
Конечно, он так это и осмыслял, потому что, да. начиная с Анны Иоанновны, мы еще вернемся к этой эпохе, там это уже никакого образовательного момента, и, кстати, балы Анны Иоанновны,
да.
зачастую это резкий откат назад по сравнению mm-hmm. с петровскими ассамблеями, а с другой стороны, там эпоха Елизаветы Петровны, и тем более Екатерины, все, внешняя европеизация состоялась.
Ну хорошо, о французах поговорили. Итальянцы.
Давай...
Итальянцы, конечно. Вот скажем, модерный жанр искусства начался в России при Анне Иоанне с приезда итальянской труппы под руководством Франческо Арайи, первая опера которого была поставлена во Флоренции при дворе герцогов Медичи. Конечно, мы это знаем. Вот. Так вот, итальянцы.
Вот. Приключения итальянцев в России шли, в общем, в основном по двум каналам.
Так.
Первое – это архитектура.
Mm-hmm.
Вот вообще, вы знаете, если мы посмотрим вот эту тему иностранцы в России в архитектуре, мы что увидим? Есть немцы, вот как Тон или Штокеншнейдер. Есть французы.
Французы.
Да, в частности, но на прежде всего на память приходят два великих имени.
Mm-hmm.
Это Огюст Монферран и Тома де Тамон. Да, но да. Монферран – это Исаакиевский собор в Петербурге. Тома де Тамон – это комплекс Васильевского острова.
Mm.
То есть и тот, и другой неотъемлемые. Я уже не говорю о том, что Монферран еще достал из ямы царь колокол.
Mm-hmm.
Его не могли достать 100 лет, Монферран достал.
Ну и, безусловно, итальянцы
да.
тоже. Трезини.
Вот, да, так... а вот итальянцы, они просто уверенно держат первую mm-hmm. полосу. То есть вот если даже оставить в стороне эпоху Ивана Третьего, смотрите, ну, во-первых, Трезини при Петре Первом.
Да.
Потом Матернови и Киавери в эпоху Елизаветы Петровны.
Mm-hmm.
Золотой век при Екатерине, Ринальди, Бренна, Кваренги и, конечно, Бартоломео Карло Растрелли.
Да.
да. А затем вторая кульминация – это эпоха Александра Первого, когда восходит великий гений Карло Росси.
Ага.
Да. В первую очередь. Дальше, потом интересный факт, потом русские архитекторы берут реванш, дальше пойдет эпоха. Mm-hmm. Ну, современниками Росси были Воронихин, Захаров, Старов. да. Потом будет Стасов, потом будет Брюлов, обрусевший русский немец. А к второй половине, к Серебряному веку, там будут, понимаете, как бы большинство фамилий русские, но будет итальянец, обрусевший Иван Манигетти, mm-hmm. вот, и будет Шехтель, великий еще один русский немец, там, на Ярославский вокзал, когда приезжаем, вспоминайте, понимаете, да, да, да и так далее. Да. Вот. Но, тем не менее, вот можно даже так сказать, что исторический облик, в частности, Санкт-Петербурга, я сейчас не беру другие города, но, кстати, надо вспомнить еще одного великого итальянца, это Джузеппе Бове.
Угу.
Это человек, который восстановил Москву после московского пожара 1812 года. Вот, это такой тоже очень интересный показательный вариант, особенно если иметь в виду, что Наполеон был еще и король Италии,
mm-hmm.
понимаете, вот, его собственные архитектурные проекты не требуют комментариев, например, Большой театр в Москве,
да, да,
вот, но самое главное, что весь генеральный план восстановления Москвы, вот этим занимался сеньор Бове, mm-hmm. Осип Иванович Бове, как его в России называли, вот, а Петербург, он просто в историческом своем плане, он создан в первую очередь итальянцами, так сказать, но также и немцами и французами, обрусевшими, естественно, потому что Росси и Кваренги и Бренна, они, в общем, насколько я знаю, так из России не покинули, понимаете? Они так и продолжали тут работать.
Отдельный культурный срез вида искусства, о котором мы не говорили, музыка.
А вот музыка...
Что с музыкой происходит?
С музыкой...
Кто лидирует из иностранцев?
Вот, да. Итальянцы и французы.
Итальянцы
и французы. Вы понимаете, я хочу вам сказать, вообще, ведь я для музыканта тут комментарии никакие не потребуются, а для слушателей как бы и другой профессиональной сферы, я просто специально сообщаю. Вот как в балете все на французском языке, так в музыке все на итальянском. Просто. Вот знаете, сейчас в Европе и в мире, там в Америке, там не знаю, где угодно, может быть совершенно стандартная ситуация. Скажем, оркестр, в котором нет людей двух одинаковых национальностей, глобализация,
mm-hmm.
так же, как и в балетных труппах. Я это, кстати, видел своими глазами. И вот, скажем, в оркестре сидят там немцы, итальянцы, голландцы, южноафриканцы, китайцы, японцы, там сингапурцы, кого только нет. Да.
Но сегодня это массу примеров.
Да, массу примеров, да. А дирижер, предположим, приедет, нигериец.
Да, или за австралиец.
Да, австралиец, это еще ладно, да. Может быть, да не знаю, да даже кто угодно, в общем, пожалуйста, не знаю, там, с Барбадоса приедет человек, элементарно. Так вот, как они будут общаться между собой?
Да.
Дирижер поднимет палочку и скажет.
Все.
Аллегро.
Аллегро.
Конфока.
Да.
Модерато. Аччелерандо.
Все. Да,
никто не знает итальянского языка. Никто из музыкантов, если он не итальянец, итальянского разговорного языка не знает.
Но это уже язык музыки.
Да, а вот этот специализированный профессиональный жаргон на базе итальянского языка
знают все.
Более того, как человек, работающий в преподавании, могу сказать, вы знаете, с какого класса деточек учат пониманию этих итальянских слов?
С первого.
Вот. Человек еще по-русски не научился писать,
в музыкальной школе
слова уже, мажор, минор, тоника, доминанта, терция, кварта, форте, пиано. Деточки с первого класса уже знают, что это такое.
Да.
Подчеркиваю, они не будут разговаривать на итальянском языке, потому что они не будут знать от глагольной
вот
формы.
Вот вам, друзья, яркий пример объединения всего мира. Это язык музыки.
Конечно.
Да?
Музыка – это звучащий эсперанто, как сказал один из философов.
Да.
И вот итальянцы, причем итальянцы эту роль не только в России играли, понимаете, да, но и в значительной степени французы тоже, понимаете, потому что они, я вам так скажу, применительно к Италии, ведь тут еще есть один такой феномен, что в конце 18 и в начале 19 века был такой феномен, просто даже не столько музыкальный, сколько социологический, это итальянская опера.
Опера, да, конечно.
Она в Италии играла роль не только музыкального, но и социально значимого феномена, как, знаете, почти даже некий политический клуб эта опера была в силу определенных обстоятельств. И итальянские кадры композиторов в первую очередь в это время сосредотачивались в опере, именно в это время, потому что, скажем, предыдущая эпоха, 17-18 век, там итальянцы очень активно себя и в инструментальной музыке проявляли, ну, классический пример, Вивальди, да, к примеру. Да. А тут в первую очередь в опере, и подряд там Пазиэлло, Чимароза, Беллини, Доницетти, Россини, потом Верди, потом Пуччини там и так далее. И вот отношение какое было, ведь знаете, Россини вспоминал, самый, там упоительный Россини Европы, да, баловень, да, Орфей. Да, да, да. Он вспоминал, говорит, что если я приезжаю в какой-то город, это не в Италии, это просто в Европе,
да,
и если мне карету не выпрыгнули лошадей, и сами не впряглись и не довезли меня на себе до гостиницы, значит, это провал. А с другой стороны, патриоты всех стран Европы считали своим долгом последними словами ругать итальянцев по тем же причинам, по которым мы сейчас ругаем американцев. Чтобы вот они как бы забивают собой все щели, они не дают развиться национальной культуре. Самое смешное, что это соответствовало действительности, потому что итальянцы писали музыку на таком высочайшем классе, что тут надо местным кадрам вообще, как барон Венхаузен, за волосы себя тащить, чтобы, ну, да, просто соответствовать. Но, кстати, это стимулировало. Это
еще бы, это считалось уже хорошим тоном на Руси завести преподавателя-музыканта, который будет научать детей элементарным навыкам музыкальной грамоты.
А это вообще до 20 века.
Это до 20 века. Конечно.
Кстати, еще такая интересная деталька. Ведь в России специального музыкального образования не будет до реформы Александра II. То есть где учились русские музыканты? Если у них были деньги и связи, они ехали учиться в Европу.
Конечно.
Чаще всего в ту же Италию. Ну, можно и во Францию. Михаил Иванович Глинка, основоположник русской классической музыки, учился во Франции. Но в Италию тоже ездил, брал уроки. А если у них нет возможности этого делать, какие-то домашние учителя. Так вот, эти домашние учителя на 50% тоже будут итальянцы и французы. Вот. И это же касалось и других художественных сфер. Опять-таки, я вам скажу, вот куда даже не брать там первоначальную модернизацию, там Петра и Екатерина. А вот вам великая балерина Анна Павлова. Это вообще Серебряный век. Значит, ну, мало того, что она дебютировала в балетах Петипа, это само собой, но дело в том, что у нее еще был наставник, который фактически был ее самым главным педагогом, и которого она считала вообще самым главным человеком в своей жизни. Он носил характерную фамилию Чикетти. Этим все сказано, понимаете? Вот еще один итальянец, которому не стоит памятник, понимаете? Вот. А должен бы стоять. Вообще, я хочу вам сказать, что вот наша дурно понимаемая патриотическая установка, она в этом смысле очень часто играет крайне злую шутку, потому что вот этот огромный пласт европейцев, которые работали в России, в самых разных областях, понимаете, мы еще далеко не все из них затронули, понимаете, потому что, скажем, это могли быть менеджеры, это могли быть организаторы производства,
экономисты,
общественные деятели, историки. Но я опять-таки напомню, что вообще-то первым таким как бы профессиональными русскими историками и в постпетровскую эпоху были люди с характерными фамилиями Байер, Миллер и Шлёцер, понимаете?
Опять же немцы.
Да, немцы. Вот, и тем не менее, их никто не дезавуировал, и, во всяком случае, мы бы никогда не имели Карамзина и потом там Ключевского, Платонова, если бы не эта троица, понимаете, заложившая основы какие-то вот такие. Там, я имею в виду, даже на уровне школьных учителей в провинции сплошь и рядом, там, понимаете, какой-то такой вариант. Вот, вообще, кстати, иностранцы в России легко вычисляются в столице, или в каких-то крупных центрах, и зачастую совершенно растворяются в провинции. Даже в Москве. Знаете, в Москве было множество иностранцев такого третьего, четвертого, пятого звена, которые, скажем, архивариусы какие-нибудь там, понимаете,
да,
там.
Да, банкиры.
Да, да нет, даже там вообще до совсем таких вот каких-нибудь текущих таких вообще каких-то деятельностей, без которых ничего не вертелось, и которые очень важную школу, садоводы, например, да. Садово-парковая культура в России в значительной степени обязана вот этой социальной группе.
Да, да.
Ну, опять-таки, я вам одно имя скажу, незаслуженно забытое.
Голландские цветы, это же все, да.
Чарльз Джеймс Кэмерон, шотландский архитектор и садовод, с которым Екатерина II сидела вместе и планировала садово-парковые ансамбли вокруг Петербурга. Она говорила, мы, говорит, с мистером Камероном часами сидим, причем, так сказать, и она, похоже, там за... Для нее это как мастер-класс был, понимаете, да. А для него, кстати, вот вы говорите, как, почему они у нас оставались. Человек получил возможность все свои планы реализовать.
Реализовать, да.
Потому что тут, понимаете, не каждый же день такое бывает, что сидишь с главой государства, и она с тобой вместе сидит,
отставила государство. Да, в России это такое непаханное поле.
Так вот,
да?
Это и оно, да, понимаете?
Просторы,
да. Поэтому я хочу сказать, что эти люди все заслуживают совершенно иной памяти, нежели той, которая у нас имеется сегодня. Мы зачастую их просто не помним. А кроме того, вы понимаете, очень дурную службу сосложили потом славянофилы в этом отношении, потому что возникла установка, особенно против немцев. Знаете, во второй половине 19 века антинемецкая установка была такой стандартной, и это сыграло, конечно, роль крайне негативную. Но вот тоже такой пример хрестоматийный, многократно описанный, это историческое отношение к Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли, к примеру. Вот один величайший один человек иностранного происхождения, который в 1812 году фактически спас Россию. А его записали в изменники. Просто записали в изменники, просто, и ведь ладно, в ту эпоху, понимаете, при жизни он как-то реабилитировался, он на Бородинском поле оскорбленный искал смерти. Под ним 5 лошадей было убито, он просто искал снаряда, который его найдет. Его не тронула ни одна пуля, и он примет капитуляцию Парижа через 2 года. Вот как судьба распорядилась. Но ведь в сталинском Советском Союзе реанимировали все мерзкие мифы о Барклае де Толли. И если бы не памятник на Невском проспекте, который поставили благородные потомки в то время, понимаете?
Да.
А, кстати, памятник поставил архитектор по фамилии Демут Малиновский, понимаете? А памятник Минину-Пожарскому на Красной площади поставил архитектор по фамилии Мартас. Один поляк, другой немец, понимаете? Так вот, и если бы не этот памятник, то, возможно, россияне вообще забыли, что был такой, понимаете? Кутузова помним, там Багратиона помним, тоже, кстати, не совсем русского, между прочим, да, грузинского принца. Вот. А Барклай де Толли вообще куда-то завалился, хотя он сыграл роль гораздо более важную, чем Кутузов и Багратион в этом деле.
Не менее важную, безусловно.
Понимаете? Вот.
Ну что ж, друзья, вот на этом мы, наверное, сегодня будем заканчивать. И действительно, иностранцам Россия представлялась то далекой и загадочной страной, то серьезным политическим или военным соперником, то выгодным торговым партнером, то объектом научного, культурного интереса. Ну а иногда поездка в Россию становилась первым шагом на пути к успеху в своем отечестве. Наверное, было и такое.
Жорж Дантес.
Жорж Дантес, да.
Да.
Пожалуйста, поэтому примеров масса, но тем не менее все это и их присутствие, их приезд, безусловно помогало нашему становлению как государству, как державе, естественно, это только приумножало и обогащало нашу культуру.
Я, кстати, вот буквально одну детальку, пока не забыл, чтобы закончить.
Да.
Вот деталь специально для слушателей. У Пушкина прабабка немка, у Лермонтова предки шотландцы, Грибоедов обрусевший поляк, фельдмаршал Суворов, у него дед швед, мать армянка, Петр Ильич Чайковский, наше все композитор, отец полуполяк, полуукраинец, мать француженка. Комментариев не будет.
Да, вот видите. Ну что ж, спасибо. Сегодня мы продолжили наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до следующей встречи.
До свидания.
Всего доброго.
«Разговоры об искусстве».